Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. От щойно з'явилася новина. Ми ж всі слідкуємо за тими бавовнами, так, які з'являються на території тимчасово окупованого Криму. Тож вже було повідомлення і про те, що така бавовна з'явилася в Джанкойському районі, зараз вже в районі Сімферополя. От Нью-Йорк Таймс повідомляє, що нібито український високопосадовець повідомив саме цьому виданню, що за вибухами на військовій базі у Майському Джанкойського району стоїть елітний український підрозділ, який діяв у тилу ворога. Інших деталей операції цей високопосадовець не розкрив, але от я думаю, що якщо б дізналися, що якийсь високопосадовець розмовляє з Нью-Йорк Таймс, то йому б надавали по голові. Чому ми про це говоримо саме зараз? Тому що ми розуміємо, що Крим перебуває під тимчасовою окупацією вже 8 років. Це означає, що всі ці 8 років тривають репресії проти активістів проукраїнських, проти кримських активістів. Тож про те, що ми можемо очікувати, от зараз, коли нові бавовни з'явилися, яким чином саме ця широкомасштабна агресія змінила ці репресії і змінила, в принципі, життя Кримського півострову, ми зараз поговоримо з нашим колегою, це Антон Наумлюк, він є головним редактором видання «Грати». Антоне, добрий день, чи чуєш нас?
Добрий день, да.
Ну от зараз ми побачили так вибухи. Ну тут вже не буду знову повторювати слово «бавовни» у Гвардійському, у Майському. Як це може вплинути на ті репресії, які ми вже бачимо на півострові?
Ну, во-первых, в любому случае будут ужесточенные меры безопасности. Там, насколько я понимаю, уже ограничено движение поездов по полуострову. И понятно, что поиски тех, на кого и можно свалить, и поиски тех, кто, возможно, причастен к этим взрывам, будут вестись очень активно. И рано или поздно кого-то либо найдут, либо на кого-то укажут, то есть сфальсифицируют дело. А в любом случае, наверняка такое дело появится, будет очередное дело крымских диверсантов. Чем оно закончится и как оно может развиваться, мы, в общем-то, знаем из предыдущих подобных дел. В них почти всегда были и пытки, и там, выбивание признательных показаний и так далее. Поэтому я думаю, что просто будет очередной виток поиска виноватых в этих диверсиях, и это будет, скорее всего, так квалифицировано.
Ну от «Грати» так публікували такий, ну мені здається, великий репортаж про те, що відбувалося саме у Джанкойському районі. Там ФСБ, як завжди, вранці, ну тобто о 4-й ранку 11 серпня проводила обшуки у будинках кримських татар, затримали 6 людей, так? І одного з них катували, ну тобто вони хотіли, щоб ця людина розблокувала свій телефон. Тож Чому це відбувається? Ну от чого саме, які цілі для себе ставлять окупанти? Чи це таке, ну, типове залякування кримських активістів?
По поводу того, які цілі, я задаюся цим вопросом уже на протяжении там многих лет, пока слежу за репресіями в Криму. И ответа на самом деле у меня нет, либо их очень много. Это не связанное с военными действиями уголовное дело. Это такая уже ставшая стандартной для Крыма, к сожалению, практика преследования крымских мусульман по обвинению в причастности к исламской партии Хизбут-Тахрир. Партия в России признана террористической и, если не ошибаюсь, в единственной стране признана террористической. В Европе, в большинстве европейских стран, в Украине совершенно свободно функционирует. И с 2015 года репрессии против крымских мусульман по делу Хизбут-Тахрир приняли совершенно массовый характер. И это просто одно из этих дел. Вот теперь оно докатилось до Джанкоя. По мнению следствия, там была создана ячейка этой партии. Ее создал якобы крымский татарин. Энвер Крош — это как раз тот самый молодой человек, которого пытали и в 2015 году его задерживали, и пытали током, пытаясь склонить к сотрудничеству с ФСБ. Он отказался, выдержал все пытки. В итоге оказался, мне кажется, чудом на свободе. В 2018 году его арестовывали по административному делу, и вот теперь его задержали уже, наверное, окончательно, потому что, как показывает практика, после таких дел сроки чаще всего очень большие в судах выносятся. И по дороге из Джанкоя в Симферополь его снова пытали, избивали только лишь для того, чтобы он вскрыл свой телефон, то есть просто показал там переписку и все остальное. Он снова все выдержал и снова не согласился. Такой, в общем, кремень мужик оказался. И это вот эти шесть человек, которых задержали, их сейчас арестовали в Киевском райсуде Симферополя, они находятся в СИЗО, и это, к сожалению, уже пошел счет на десятки буквально людей, которых задерживают по этой статье. Почти 100 человек уже в Крыму задержаны только по делу Хизбут-Тахрир. К сожалению, это такая привычная практика. Она как была до полномасштабного вторжения, так, к сожалению, продолжается і сейчас.
Ну, щодо Хізбут-Тахрір, я тут маю, мабуть, пояснити аудиторії, щоб вони розуміли контекст, що це така організація, метою якої, декларованою метою якої є відновлення справедливого ісламського стилю життя, ісламської держави та втілення у ній ісламської системи. Ну, це, якщо знаєте, просто відкрити Вікіпедію, то це от таке ви там прочитаєте, так, наразі в Росії вона оголошена терористичною. А от ми ж точно знаємо, що от диванні експерти, вони ж часто дорікають кримським татарам, так? Типу, а де ж ваш супротив? А от коли ви будете там боротися з окупантами? Чи насправді є такий супротив? І от, ну, ти тільки тут почав вже розповідати про те, як його придушують. Але чи ми бачимо супротив саме проти росіян, які анексували Крим?
Ну, во-первых, он есть, и с началом полномасштабного вторжения он, собственно, и активизировался, и результаты, как мне кажется, результаты этого мы видим и наблюдаем с сегодняшнего утра буквально, в том числе. Понятно, что нельзя сказать, что это там крымско-татарские какое-то сопротивление или там украинцы в Крыму. Нет, это, ну, наверное, какая-то подпольная борьба, которая ведется с участием крымчан. Но что касается именно крымско-татарского сопротивления, то тут есть несколько факторов. Первый — это то, что у крымских татар очень большой, хороший исторический опыт мирного сопротивления, как возвращение на родину, как отстаивание своих позиций в Крыму. Это чаще всего такие мирные демонстрации своего неповиновения, и они, в общем-то, исторически срабатывают гораздо эффективнее в отношении этого небольшого народа, который оказывается постоянно в очень сложных ситуациях, в очень сложных отношениях с теми, кто его окружает, и те, кто его преследует чаще всего. Это первый фактор. И второй — сопротивление, которое есть в Крыму, которое образовалось еще с 15 года, крымско-татарское именно сопротивление, которое выглядит в виде общественного движения, прежде всего «Крымская солидарность», объединение адвокатов, родственников, активистов, родственников политзаключенных, которые занимаются именно помощью политзаключенных, их семьям, все виды какой-то юридической защиты, помощи и так далее. То есть это такой активизм, низовое объединение, которое сложилось само по себе в крымско-татарской среде, и это на самом деле настоящее сопротивление, неповиновение оккупационным властям, российским властям в Крыму. Просто нужно учитывать и нужно понимать, что ситуация там в Херсоне, например, после полномасштабного вторжения и ситуация в Крыму там в 2014 году очень сильно различалась. И, соответственно, методы борьбы людей, методы неповиновения людей тоже различались очень сильно. Но, тем не менее, вот с 15 года это движение, оно на самом деле охватывает, по сути, весь народ, потому что буквально нет людей среди крымских татар, кто бы там не знал или хотя бы там через одно рукопожатие не участвовал в крымской солидарности. То есть это такая вот прям моноэтническая нелояльность, которая проявляется в низовом движении сопротивления, но мирном движении.
Кримська солідарність – це ж правозахисна організація, правильно я розумію?
Ну, по сути, да. То есть они себя не очень любят называть правозащитными. Правозащитная организация – это такое гражданское объединение, скорее. Но по факту и по характеру деятельности это, конечно, правозащитная и информационная организация, которая сопротивляется вот этому давлению постоянному, вот этим постоянным репрессиям, ну, вот начиная с 2015 года.
Ну, от зрозуміло, що ми не можемо ще говорити про те, яким чином активісти проукраїнські можуть відреагувати на те, що відбулося у Гвардійському та Майському, ну, тобто на цю бавовну, але ми бачимо, ну, так, що і були вибухи у Новофедорівці, і на Чонгарі там щось горіло. Навіть нам тут в ефірі казали, що, ну, на аеродромі в Кача, ну, тут там також в той же самий день, коли Новофедорівка вибухала, також щось горіло. Чи можемо ми, ну, як це сказати, чи можемо ми стверджувати, як це змінює настрої проукраїнських активістів? Це трошечки наївне запитання, але з іншого боку, ну, багато хто говорить, що от у 2014 році, чому росіянам, ну, так швидко вдалося захопити півострів, саме тому, що української держави, ну, не було тоді спроможності ніякої для того, щоб відбивати півострів, так? Ну, тобто, для того, щоб військовим шляхом його звільнювати. Тож, що ми можемо говорити про настрої активістів, якщо тобі про це відомо?
Ну, вот это, ну, как раз то, о чем я говорил, когда упоминал о разнице в ситуации 14-го и нынешнего времени. Поэтому и действия активистов совсем разного характера имеют сейчас и имели тогда. Ну, это довольно сложный вопрос в отношении крымчан, и даже если пытаться выделить какую-то одну группу населения, там, допустим, крымско-татарские активисты, а это тоже не какая-то однородная группа, это тоже люди с массой своих разных настроений и разных мыслей по поводу того, что происходит и как на это надо реагировать. Понятно, что любые успешные, а, наверное, мы можем судить об успешности по эффекту, который принесло о тех изменениях, которые, в общем-то, понесла там российская армия в результате этих взрывов. Любая успешная такая операция уж наверняка влияет положительно на какую-то радикальную часть активистов, которые готовы в каком-то подполье участвовать и эти взрывы там и эти операции реализовывать. На что касается активистов, которые находятся в мирном движении сопротивления там в той же Крымской солидарности, то сложно однозначно сказать, поскольку в любом случае приближение военных действий — это не самое приятное ощущение, когда это все надвигается на тебя, и ты не можешь с этим ничего поделать, но война все ближе и ближе, ближе к тебе находится. А с другой стороны, и я об этом довольно много говорил с крымчанами, с крымско-татарскими активистами, они живут в ощущении борьбы, вот, в ощущении сопротивления и постоянного давления вот на протяжении уже 8 лет. И они к этому не то чтобы привыкли, но для них, в принципе, довольно привычная ситуация, когда происходит события, после которых начинаются репрессии, там очередной виток репрессий. Они уже, в общем-то, к таким вещам готовы. Сегодня я разговаривал, например, с активистами, крымскими татарами в Джанкое в самом. Рассказывали, как оттуда многие жители эвакуируются. Я спрашиваю, вы будете эвакуироваться? У каждого из них есть там семьи, дети. Говорят, да нет, куда мы поедем? Мы будем пока здесь. В общем-то, это не, пока еще там не ведутся военные действия прям рядом с нашими домами, пока что мы такой какой-то угрозы совсем сильной, ради которой нужно уезжать в центр полуострова, например, мы не ощущаем. То есть вот они все-таки более привычны уже к таким вещам, они скорее более готовые к таким вещам.
А от ті, хто евакуюються, так, ну, наприклад, з-під Жанкою чи там з-під міста Саки, так, з цієї Новофедорівки, вони їдуть до Росії, чи вони їдуть, от як ти тільки що згадував, ну, кудись всередину півострова, де яким здається більш безпечно?
Ні, ну, місцеві жителі, очевидно, що їдуть просто от по самому півострову, в ті міста, де вважають которые считают более безопасными, где там военные объекты подальше уж наверняка, чем от Джанкоя, через который, по-моему, проходят вообще все военные потоки на южные территории, в Херсонскую область. Поэтому местные жители, кажется, что уезжают больше, вот просто переезжают с места на место для того, чтобы в большей безопасности оказаться. А приезжие, особенно, наверное, которые есть отдыхающие, судя по свидетельствам и просто вот даже открытым каким-то источникам, там, соцсетям, очевидно, что просто бросают все, уезжают на территорию России. Я не знаю, как сейчас будет теперь организовано движение по мосту и в дальнейшем, потому что вот то, с чего я начал, ограничено движение поездов на территории полуострова, то есть они, я так понимаю, переезжают мост и почти сразу разгружаются и дальше просто не едут до населенных пунктов. То есть как это будет выглядеть, не очень понятно. Кажется, что вся эта трасса Таврида в итоге встанет сейчас довольно быстро. Она и так не очень хорошо с пропускной способностью. Но понятно, что довольно много людей уезжает в Россию. Я имею в виду тех, кто приезжий, тех, кто не крымчане.
А чи правильно я розумію, ну, що для проросійського населення Криму ми маємо стверджувати так, що ну, там є значна частина саме тих людей, які налаштовані проросійські, що для них стало шоком те, що ну, от зараз відбувається, ну, я маю на увазі оці вибухи, які вони бачать, або хлопки, як їх називає російська пропаганда, в тому сенсі, що вони ну, не очікували, що Україна буде звільнювати Кримський півострів саме ну, от, військовим шляхом. Вони ж там казали, що хоч камені з неба, але було зрозуміло, що ну, ніяких каменів з неба там ніхто не очікує. Ну і 8 років вони нібито жили у такому, у такій злагоді, як вони могли її назвати.
Ну, в общем, тоже, да, как-то это, наверное, очевидно, что есть большое, довольно большое число людей, которые там по разным причинам, от пророссийски настроенного до привыкшего просто за 8 лет там, перестроившего бизнес на какие-то российские рельсы, там, отучившие детей в университетах, в школах, в русских и русскоязычных, с российской программой, там, с российскими дипломами и так далее. То есть это те люди, у которых просто очень много теперь завязано чего на России. Ну и просто политические взгляды могут быть пророссийские. Но, как мне кажется, довольно много из этого числа людей — это те, кто просто очень боится приближения войны. То есть это не то, чтобы они какие-то пророссийские, не то, чтобы они не хотят там какого-то освобождения, скорее они просто боятся, что война придет к ним, что там ситуация с Мариуполем повторится где-то в крымских городах, и от них мало что останется. То есть вот такие мысли, мне кажется, гораздо чаще посещают людей, судя по вот, там, соцсетям и общению, чем какие-то вот политические пристрастия. Тоже нельзя забывать, что ФСБ в Крыму на протяжении этих лет постоянно как качели использовала этот фактор нагнетания страха перед там, от украинских националистов, которые приедут и будут вырезать крымчан, до там, диверсантов и террористов, которые со стороны Украины будут заходить, там, взрывать мосты и еще что-то. Вот постоянно подогревалось, когда необходимо было, нужно, подогревался страх и истерия по поводу этих рисков. И ФСБ ну, довольно умело, наверное, играла этой темой, которая в 2014 году тоже была довольно большим фактором. Возможно, помнишь, говорили, собственно, одним из нарративов, с которым Россия заходила, российские войска заходили в Крым, был тот, что, смотрите, здесь же нет войны. Смотрите, вот не то, что там, как потом стало на Донбассе.
Ну, плюс бандерівці. Бандерівці ж прийдуть, і якщо ви розмовляєте російською, то вони вас будуть вирізати. Ну і от зараз я в якості такої пугалки, так, її використовують полк Азов, але там ну, не розуміють, що ну, велика частина полку Азов російською розмовляє, тому що це вихідці з східних регіонів. Ох.
Собственно говоря, даже выходцы, собственно, из России, которые в 2014 году поехали добровольцами воевать, они тоже так же там воевали в Азове и сейчас продолжают остаются. І такі теж є, їх немало.
А як ти думаєш, ну от чи не пов'язували от якимось чином ті люди, які проживають наразі на території Кримського півострову, те, що вони могли побачити, ну, ту кількість військової техніки, яка надходила, ну, перед 24 лютого, так, тобто перед широкомасштабним вторгненням, ми розуміємо, що її ставало все більше і більше, з якимись ризиками для свого життя та добробуту, ну, тобто, якщо от стільки вже з'являється військової техніки, то, мабуть, щось таке буде загрожувати їхньому спокійному життю.
Ну, сложно сказать. Я все-таки общаюсь тоже в своем каком-то информационном пузыре с активистами, с крымско-татарскими, прежде всего, активистами, и там с ярко выраженными проукраинскими позициями, людьми. То есть я гораздо меньше, конечно, общаюсь с людьми, которые там просто живут и наблюдают технику, и там радуются, например, тому, что она пойдет сейчас, эта техника пойдет войной на Украину. Поэтому не знаю точно, не могу сказать скорее за них всех точно, но наверняка наплыв этой техники и сосредоточенность ее на севере полуострова, ну, должна была на какие-то мысли наводить. Другое дело, что действительно кажется, что и люди вообще, и жители там Крыма в том числе, довольно, ну так, пренебрежительно скорее относятся к рискам того, что если война где-то происходит, то она может прийти и в твой дом. И вот этих ощущений, мне кажется, ни у кого толком не было. И там в Киеве тоже, на самом деле, довольно сложно было представить многим, что война придет буквально вот на соседнюю улицу или в твой дом. Вот. Но с крымчанами, конечно, все гораздо сложнее, учитывая то, что и территория использовалась как плацдарм для наступления, и призывники, хотя это военное нарушение, и нельзя по международному праву призывать людей в оккупационную армию, но тем не менее за 8 лет понятно, что довольно много и призывников было, и тех, кто подписали контракт, и служат, и служили, и отправились воевать в том числе вот против своих же на территории Украины, материковой Украины. Поэтому здесь, конечно, все сложнее. Слишком большой срок прошел, слишком много каких-то связей образовалось с Россией, и этого игнорировать тоже нельзя, это игнорировать тоже будет ошибкой.
Ну, повністю тут з тобою погоджуюся. Зрозуміло, що так, і люди, які були у Києві, чи у Чернігові, чи у Сумах, ну, чи у Харкові, незважаючи на те, що Харків, ну, досить близько знаходиться до російського кордону, вони точно не думали, що от таким чином будуть росіяни, російська армія їх обстрілювати. Антоне, дуже дякую тобі за цю розмову. Нагадаю нашим слухачам, з нами на зв'язку був Антон Наумлюк, головний редактор видання «Грати». Видання «Грати» пише про судові процеси, і от серед іншого висвітлює ті такі репресії, які відбуваються на території Криму з кримськими активістами. От серед іншого, серед того, що ми побачили, наприклад, 11 серпня у Джанкої ФСБ, ну, знову затримали 6 вже людей, 6 кримських татар, їх звинувачують у причетності до ісламської партії Хізбут Тахріру. Таким чином відбуваються події вже 8 років після анексії Криму, після тимчасової окупації Криму Російською Федерацією. Ну і от зрозуміло, що ми також говорили про те, як та бавовна, яку ми можемо побачити сьогодні на території Криму, як вона впливає на проукраїнських активістів на півострові. А вже ж це трошечки наївне запитання, але, ну, так, ми розуміємо, що радикальна частина проукраїнських активістів в Криму, вони готові здійснювати такі диверсії. Зрозуміло, що це не переважна більшість, навіть не переважна більшість проукраїнських активістів, ну, тому що треба мати, ну, таку зовсім іншу психологію для того, щоб знайти в собі таку можливість і сили для того, щоб робити, ну, от таку бавовну. Далі у нас будуть новини від Інни Марецької. Після новин я повернусь до цієї студії.